Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Семьдесят лет назад, 5 марта 1937 года, завершил свою работу февральско-мартовский пленум ЦК ВКПБ. Именно с него идет отсчет явления, вошедшего в историю как «Большой террор» или «Погоду» 37-го. Пленум продлился несколько дольше, чем обычно работали пленумы ЦК, и разговор на нем шел сплошь про борьбу с врагами народа. По завершении пленума состоялся судебный процесс над Бухариным, Рыковым и другими.
Вот ведь странно, пленум закончился 5 марта 1937 года. Через 16 лет, тоже 5 марта, умер Сталин. Впрочем, такие числовые сближения кажутся глубокомысленными, но на самом деле ничего не означают.
Итак, сегодня пойдет речь о терроре 37-го года. Его особенностью, заданной именно пленумом, было то, что репрессии обрушились в первую очередь на партийную и руководящую верхушку, а вслед за ними уже и на остальных. Причем многие из репрессированных простых людей были арестованы из-за связи, родства с советскими партийными выдвиженцами, теперь разоблаченными как враги народа.
Днепропетровский областной исполнительный комитет в отдел кадров Центрального исполнительного комитета СССР 9 июля 1937 года. Члены ЦИКа СССР Гаврилов И.А. и Федяев И.Ф. как враги народа, репрессированные органами НКВД. Сообщая об этом, прошу внести вопрос о выводе их из состава членов ЦИКа СССР.
ЦИК Молдавской АССР председателю в ЦИК Калинину 3 августа 1937 года. Довожу до вашего сведения, что член ЦИК СССР и Украинской ССР, председатель ЦИК Молдавской АССР Воронович Евстафий Павлович, исключен из партии, выведен из состава ЦИК и президиума ЦИК Молдавской АССР, снят с работы за бытовое разложение и связь с врагами народа.
Дирекция центральных курсов редакторов-переводчиков секретарю ЦИК СССР Горкину 3 сентября 1937 года. Партийный комитет центральных курсов редакторов-переводчиков доводит до вашего сведения, что нами исключен из рядов ВКПБ Алимов Камильджан, член Совета национальностей ЦИК СССР, как неразоружившийся буржуазный националист.
Прокурор СССР Вышинский секретарю ЦИК СССР Горкину 16 сентября 1937 года. Иванченко Я.П. осужден как изобличенный в принадлежности контрреволюционной террористической диверсионной организации. Даутов Шейхамед, бывший зампредседателя Совнаркома Башкирской АССР, привлечен к уголовной ответственности за участие в казачьей повстанческой организации, подлежит выводу из состава членов ЦИК СССР. В отношении остальных, указанных в вашем списке лиц, будет сообщено дополнительно.
Выписка из протокола номер 46 заседания Президиума ЦИК Советов Таджикской ССР 21 сентября 1937 года. Первое. Снять с поста председателя Совета народных комиссаров и исключить из состава членов ЦИК Таджикской ССР как врага народа, шпиона одного из иностранных фашистских государств Рахимбаева Абдулло. Второе. Просить ЦИК Союза СССР снять Рахимбаева Абдулло с поста председателя ЦИК Союза СССР и исключить его из состава членов президиума ЦИК и членов ЦИК Союза СССР. Третье. Просить ЦИК Союза СССР лишить Рахимбаева Абдулло ордена Ленина.
Тут что примечательно. Все-таки ЦИК СССР, Центральный исполнительный комитет, номинально высший орган государственной власти. Его избирали съезды советов. ЦИК существовал до 1938 года, когда его сменил Верховный Совет СССР. Рахимбаев, последний из упомянутых в документах, на тот момент был председателем ЦИК СССР. И его судьбу решал республиканский ЦИК, а союзному просто предлагалось снять Рахимбаева с поста. то есть высший орган государственной власти, не решал судьбу своих членов, не имел на то власти или не осмеливался ею воспользоваться. Никакого, так сказать, депутатского иммунитета. Членов ЦИК исключают из партии местные организации, иногда довольно высокого уровня, республиканские, иногда вообще довольно мелкие, вроде упомянутого парткома центральных курсов редакторов-переводчиков. Местное управление НКВД их арестовывают, а высший, ЦИК СССР, покорно выводит разоблаченных врагов из своего состава. Максимум, на что осмеливается, поинтересоваться у товарища Вышинского, вправду ли уже осуждены упомянутые товарищи.
Тут есть своя логика. В качестве разоблачителей выступали те организации, которые в свое время ныне низвергаемых товарищей выдвигали. Как бы те, кто давно и хорошо знал работника, старые соратники.
Протокол номер 12 заседания Президиума Западного областного исполнительного комитета от 21 июня 1937 года. О Румянцеве и Шильмане. Первое. Исключить из состава Президиума облисполкома и поставить вопрос перед Пленумом об исключении из его состава Румянцева и Шильмана как врагов народа. Второе. Президиум облисполкома полностью осознает свою огромную вину, выразившуюся в том, что Президиум не принял мер к разоблачению врагов народа Шильмана, Румянцева и тесно связанного с ними Ракитова, сидевших у руководства и свивавших контрреволюционные право-троцкистские гнезда в нашей области. Президиум облисполкома слепо и безмолвно шел на поводу у этих врагов, несмотря на то, что ряду членов Президиума были известны антипартийные установки и двурушничество Румянцева, Шильмана и Ракитова. Третье. Товарищей Сосина, Сорокина и Рудакова, близко соприкасавшихся с Шильманом, Румянцевым и Ракитовым, знавшим об их антипартийных действиях и не принявших мер к их разоблачению, вывести из состава Президиума и поставить перед Пленумом облисполкома вопрос о выводе их из его состава.
Вот видите, они, товарищи из области, должны были своевременно заметить врагов, да сплоховали, и теперь спохватились, и сами себя сурово осуждают, в надежде, что зачтется.
Надо пояснить, что такое Западная область. Тогда была такая административно-территориальная единица, это примерно нынешние Брянская и Смоленская области.
Правительственная телеграмма из Элисты в Москву, Кремль, ЦИК, СССР, Калинину, 17 сентября 1937 года. Президиум ЦИК Калмыцкой АССР просит вывести из состава членов ЦИК СССР Пюрбеева Анжура Пюрбеевича за прямую связь и защиту буржуазных националистов ЗПТ. Покровительство троцкистских элементов ЗПТ, допущение антимарксистских, антиленинских формулировок ЗПТ, извращение вопросов ленинизма в брошюрах ЗПТ, развал работы Совнаркома и вредительские директивы, заражение животноводства республики бруцеллезом ЗПТ, бытовое политическое разложение молодежи. Предкалмцик Хомутников.
Выписка из протокола номер 38 заседания бюро Карагандинского горкома ВКПБ от 2 октября 1937 года. Слушали о Ракишеве Магауя, кандидат ВКПБ с 1932 года, работает бригадиром забойщиков. Постановили. Первое. За связь с национал-фашистом Нурмаковым, феодалом Кувского района Акаевым и карлаговцем Шамсуддиновым Чекотовым, за присвоение себе обманным путем 25 лет шахтерского стажа, тогда как имеет 5 лет стажа, за спекуляцию данных в премию велосипедов, один 600 рублей, другой продал за 900 рублей, за агитацию против развития скотоводства, что если не даст шахту управления сена, надо резать скот на мясо, и за дезорганизацию паевой сдельщины исключить из партии Ракишева М., кандидата ВКПБ с 1932 года, как национал-фашиста. Второе. Сообщить ЦИК национальности СССР об отводе его из составов членов ЦИК национальности СССР.
Об абсурдности обвинений 1937 года говорено много. Тут они не только абсурдны. По документам видно, что они сочинены людьми малограмотными и очень нечетко мыслящими. Начинают с обвинения в связи с неким национал-фашистом, кончают историей о продаже премиального велосипеда и словах, что если сено не дадут, придется резать скот, что трактуется как агитация против развития скотоводства. А что такое бытовое политическое разложение молодежи? У меня такое впечатление, что только очень дикий, дремучий, неразвитый рассудок мог произвести такие обвинения.
В 30-е годы образовательный уровень населения был, не очень высоким. В 37-м даже среди руководящего состава НКВД около 40% были только с начальным образованием. Историки органов приходят к выводу, что при организации большого террора, я цитирую, ставка делалась на полуграмотных исполнителей. Чтобы дать представление о тогдашних реалиях, давайте воспользуемся снова архивной фонограммой, которую мы однажды уже в наших передачах цитировали. Это так называемая речь простой советской женщины, как раз той поры.
Товарищи, разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаторий, да не только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах, и в санатории, и на обходах. Все, товарищи, для нас, все создал. Спасибо тебе, великий Сталин, спасибо тебе, наша патрия.
Но вот что важно. Элементарной безграмотностью ведь дело не ограничивалось. Нельзя объяснить террор 37-го года исключительно темнотой народа. Это не так. Все гораздо сложнее, и явление это многофакторное.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы говорим о большом терроре 1937 года, который развернулся после февральско-мартовского 1937 года пленума ЦК партии. Важный вопрос, о котором спорят специалисты. Как во время массовых репрессий соотносились директивы сверху и ответная инициатива снизу? Была ли эта бредовая и страшная вакханалия срежиссирована и организована партийной верхушкой Сталином? Или же, попав на благодатную почву, террор расцвел вследствие специфического состояния населения, каких-то массовых фобий?
Для фобий, конечно, почва была. Страна пережила гражданскую войну, а перед тем Первую мировую. Это только сейчас кажется, что прошедшие после революции 20 лет много. Затем шок коллективизации для деревни. А в городе масса пришлых вчерашних крестьян. Малограмотные люди, жизнь которых изменилась, перевернулась, стала непривычной, а значит нервозной, плюс бытовые трудности, плюс очевидное для всех ожидание новой войны. Результат всего этого – всеобщая невротизация, постоянное тревожное состояние общества в целом. И как попытка преодоления этого повседневного ужаса, стимулируемый, поощряемый и управляемый сверху поиск скрытых врагов.
А потом все эти мотивы, и сталинская борьба за власть, и народная нервозность, и плановая система, приводившая к тому, что у НКВДшников были планы по арестам, все это причудливо переплеталось, взаимно влияло друг на друга. Не то чтобы в масштабах всей страны, глубинные мотивы отдельного персонажа понять нелегко. Вот, например, история про жалобы, которые писал некий городской депутат. Понятно, что в 1937 году эти жалобы срабатывали как доносы.
Докладная записка инспектора президиума ЦИК СССР Реброва, исполняющему обязанности секретаря ЦИК СССР, Уншлихту 2 июня 1937 года. Депутат Днепропетровского горсовета товарищ Лукашов в своих заявлениях на имя ЦИК СССР, наряду с сообщением о невыполнении решения ЦИК Союза СССР о благоустройстве поселка имени Шевченко, город Днепропетровск, сообщает ряд фактов о засоренности сталинской железной дороги врагами народа, троцкистами. Главное обвинение он выдвигает против начальника политотдела дороги Кинжалова. Также обвиняет в близости к троцкистам зампреемный Днепропетровского горсовета Ревина. Считает, что по линии горсовета было финансирование троцкистов и другие. В одном из своих заявлений он выдвигает вопрос о вредительском изготовлении лекарств и другие. Проверяя в апреле месяце работу Днепропетровского горсовета, я убедился, что там действительно налицо имеется политическое благодушие. Слабо ведется работа по выкорчевыванию троцкистов, не принимаются меры по ликвидации последствий вредительской деятельности троцкистов и другие. В беседе с начальником Днепропетровского областного управления НКВД товарищ Кривец выяснилось, что по их данным, Кинжалов, начполитотдела сталинской ЖД, действительно в близости к троцкистам, в связи с чем его работа тщательно проверяется. Этот факт дает возможность полагать, что товарищ Лукашов до некоторой степени в курсе вредительской работы врагов народа и что его заявление по этой линии требует тщательной проверки. На основании этого прошу заявление товарища Лукашова направить в органы НКВД для более тщательного расследования и принятия необходимых мер.
Всего от Лукашева, в других документах его называют Лукушевым, с декабря 1935 по июль 1937 года поступило 18 писем жалоб. В основном это были банальные жалобы на плохую работу местного управления, скверные дороги, нехватку городского транспорта. Это переходило в обвинения против врагов народа. Стремился ли он вправду разоблачить вредителей? Или же со специфической хитростью прикидывался, играл на принятых властью приемах пропаганды и надеялся под видом разоблачения врагов добиться каких-то положительных решений, чтобы там дорогу починили и прочее.
Заключение инструктора Президиума ЦИК СССР Добровского по заявлениям Лукошева 21 июля 1937 года. Лукошев в письмах поднимал следующие вопросы. Рабочий поселок имени Шевченко, находящийся в 4-6 километрах от города и заводов, не имеет трамвайного сообщения с городом, а также не имеет хорошей мощеной дороги, вследствие чего во время весенней и осенней грязи рабочие часто опаздывают на работу, и в результате этого составляется огромное количество рабочих часов, потерянных для государства. Автобусное сообщение, которое введено между поселком и городом, 3 машины, очень дорогое удовольствие для рабочих, а во-вторых, не в силах всех обслужить. Рабочий поселок имени Шевченко совершенно не благоустроен. Нет водопровода, почты, рабочего клуба, кино, телефона, отсутствуют магазины продовольственных, промышленных и других товаров. Плохо поставлено медицинское обслуживание жителей поселка имени Шевченко, а также часть детей вынуждена осенью в темноте по грязи, а зимой во время стужи и буранов ходить 4-6 километров до городских школ. Лукошев неоднократно в письмах обращался с просьбой, чтобы территорию поселка имени Шевченко объявили государственным историческим памятником местом и восстановили по оврагам бывший лес, в котором в царские времена под руководством товарища Петровского происходили собрания революционных рабочих. Ставил целый ряд вопросов о плохом коммунальном и культурно-бытовом строительстве на других рабочих поселках Днепропетровска и так далее. Несколько раз писал о засоренности аппарата горсовета и других учреждений троцкистскими элементами и другими вредителями. В настоящее время часть вопросов, поднятых Лукошевым, решена, а часть находится в процессе исполнения. В последнем письме от 7 июля сего года Лукошев впервые упоминает о некто Минаеве, бывшем члене Союза Союза Русского Народа провокаторе и подчеркивает, что бывшего провокатора поддерживает член партии Ревен. Ревен, по словам Лукошева, способствует к уничтожению ценнейших материалов городского архива, вследствие чего часть провокаторов и врагов советской власти остается неразоблаченной. Далее Лукошев подчеркивает, что в 30-31 годах квартира Минаева служила местом сбора для убийц и уголовных преступников. Полагал бы, что необходимо направить письмо Лукошева в НКВД для расследования.
Донос – жанр особенный. Мы уже о доносах говорили в наших передачах и еще будем к ним возвращаться. Как известно, доносы часто имели корыстную мотивацию. Их писали для устранения начальника, чтобы занять его место, соседа, чтобы претендовать на его жилплощадь. Возможно, и депутат горсовета Лукошев имел свои виды. Полагал, что, убрав засоряющих горсовет троцкистов, уж он-то сумеет благоустроить рабочий поселок как следует.
Тут вот еще что нужно сказать. Понятно, что репрессии, что людей сажали, расстреливали, включая зачастую и самих доносчиков. Однако этот процесс имел еще множество побочных последствий. Вот ЦИК СССР исключал разоблаченных врагов из своего состава, на этот счет велась переписка. Секретная, конечно, и все документы, которые мы сегодня цитируем, были секретными. Иногда взорвавшихся местных товарищей несколько одергивали, причем не по существу их обвинений, а по части соблюдения субординации. Например, напоминали местным товарищам, что их решение об исключении члена ЦИК из партии должно быть сначала утверждено вышестоящей партийной организацией, а потом уже ЦИК будет рассматривать вопрос об исключении его из своих рядов. Или вот, как мы видели, запрашивали прокурора СССР Вышинского, чем дело кончилось, осужден ли. Затем вопрос о лишении правительственных наград, а военнослужащих воинских званий. Тут пришлось продумать процедуру, потому что по уставу воинское звание давалось пожизненно. И сначала из НКВД стали подавать ходатайство в ЦИК СССР о лишении воинских званий осужденных постановлением ЦИК. Но ЦИК решил, что это неправильный способ, что пусть такие решения принимают суды. А что тогда делать с осужденными внесудебными органами, особым совещанием, тройками? Оказывается, приговорить к расстрелу они правомочны, а вот лишать звания вроде бы нет, и об этом нужно возбуждать дело в нормальном суде.
Репрессии 1937 года, касавшиеся многих высокопоставленных советских партийцев, создавали еще и специфическую цензурную проблему. Ведь перед тем всех этих деятелей прославляли, печатали их речи, называли в их честь города, улицы, колхозы, заводы. А теперь все это срочно нужно было переименовывать, изымать из библиотек, менять географические карты и справочники.
Директор Ленинградского областного отделения «Союзпечать» Гольц директорам Киевского бакинского отделения «Союзпечати» в Центральное управление «Союзпечать» 25 февраля 1937 года не подлежит оглашению. Еще до настоящего времени мы имеем случаи, когда в ряде городов Советского Союза отдельные улицы, а также и предприятия носят названия осужденных врагов народа, как Пятакова, Зиновьева и других. Некоторые отделения «Союзпечать» продолжают высылать заказы на выписываемые издания со старыми наименованиями. Считаю такое положение в дальнейшем недопустимым. Мы не можем продолжать посыл изданий в пункты, носящие имена врагов народа, а потому немедленно дайте адреса с новыми наименованиями. Именованиями указанных пунктов, в противном случае посыл будет прекращен.
Замначальника Центрального управления по распространению печати «Союзпечать» Рамсин в политико-административный отдел ЦК ВКПБ 10 марта 1937 года. При этом направляем вам копию письма директора Ленинградского областного отделения «Союзпечати», из которого видно, что в некоторых пунктах СССР отдельные улицы, а также предприятия носят до сих пор названия осужденных врагов народа, как Пятакова, Зиновьева и, возможно, других. Директору Ленинградского областного отделения нами разъяснено, что он не имеет права прекращать посыл газет в указанные пункты, поскольку переименование улиц и предприятий не входит в компетенцию органов связи.
Таким образом, инициатива то ли не в меру ретивого, то ли настолько перепуганного директора Ленинградской «Союзпечати» не нашла отклика. Газеты все-таки посылать, даже в совершенно неправильно называющиеся места.
С 7 десятилетий отделяют нас от того самого 37-го года. О нем уже столько написано, опубликовано, припомнено, растолковано. И вместе с тем в механизме большого террора много для нас неясного. Точно так же, в сущности, как много непонятного остается для нас и в истерии поиска ведьм в позднем Средневековье, и в терроре эпохи Великой Французской революции в конце XVIII века. Там уж точно известно, плана по арестам сверху не спускали. А тем не менее, террор-то происходил. Юбилей, ставшего нарицательным 37-го года, только-только начинается. И я думаю, к этой теме мы в нынешнем году вернемся еще не раз. Вы слушали программу «Документы прошлого», в которой прозвучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Оксана Крутоверцева и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать.